Глава 30. Ночь. Их было пятеро. Трое мужчин и две женщины. Ждали за дверьми, только не у самых дверей, а в дюжине шагов от них. В ожидании они разговаривали, по двое-трое одновременно, почти крича. Хохотали, размахивали руками, подталкивали друг друга локтем. Некоторое время я наблюдал за ними из тени. Они не могли заметить, либо просто не замечали меня в плаще цвета сажи, а я вполне мог делать вид, будто не понимаю, зачем они здесь. Могло статься, что у них просто какой-то праздник. Все они были слегка пьяны. Но вот они приблизились. Нетерпеливо, однако не без колебаний, словно решившись преодолеть боязнь быть прогнанными. Один из мужчин, без сомнения, незаконный сын какого-нибудь экзультанта, был гораздо выше меня ростом и почти так же толст, как хозяин харчевни «Утраченная любовь». На вид ему было лет 50 с небольшим. Рядом с ним, почти прижавшись к нему, шла худощавая женщина лет 20. Взгляда голоднее, чем у нее, я в жизни еще не видел. Когда пожилой толстяк оказался передо мною, загородив мне путь брюхом, она подошла ко мне совсем вплотную. Чудом казалось, что тела наши не соприкоснулись. Ее длинные пальцы потянулись к моему плащу, точно гладя мою грудь, однако не касаясь ее. И мне показалось, что я вот-вот паду жертвой какого-то призрака-кровопийцы, суккубы или, быть может, ламии. Остальные сгрудились вокруг, едва не прижав меня к стенке.
«Значит, завтра, да? А что при этом чувствуешь? Как твое настоящее имя? А он злодей, да? Чудовище?»
Вопросы сыпались градом. Видимо, спрашивавшие и не ожидали, и даже не желали на них ответов. Им нужны были лишь ощущения от близости ко мне и беседы со мною.
«Ты будешь ломать его на колесе? А клеймение будет? А женщин убивать тебе доводилось?»
«Да», — ответил я, — «один раз». Один из мужчин, низенький, хрупкого сложения, с высоким, выпуклым лбом интеллектуала, вложил мою ладонь Азиме.
«Я знаю, ваш брат получает не так уж много, а преступник нищ, от него чаевых ждать не приходится».
Женщина с распущенными седыми космами сунула мне носовой платок, обшитый по краю кружевом.
«Намочи его в крови. Хочешь, вымочи весь или только уголочек. Я тебе после заплачу».
Все они были омерзительны и жалки, но одного мне стало действительно жаль. Еще ниже ростом, чем давший мне денег, еще более седой, чем женщина с распущенными волосами, тусклый взгляд исполнен безумия. Казалось, его глазами смотрит на мир тень некой непрестанной тревоги, подавленной заключением в темнице разума, лишившейся жажды вырваться наружу, но все свои силы сохранившей в целости. Он явно ждал, когда остальные четверо замолчат. Но этому, видимо, не суждено было произойти никогда, и потому я жестом велел им умолкнуть и спросил, чего он хочет.
«Господин, на квазаре была у меня паракаита, кукла, так сказать, гинекон с огромными темными, точно колодца за зрачками. Радужки, окружавшие их, были пурпурны, словно астры, или же анютины глазки в весеннем саду, господин. Пожалуй, целые сады цветов потребовались, дабы изготовить эти глаза, это тело, что, казалось, всегда было согрето солнцем. И где же она теперь, моя скополанья, прелестница моя? Да вонзятся крюки в те длани, что украли ее. Сокруши их каменной плитой, господин. Куда пропала она из сделанного мной для нее ящика лимонного дерева, где не спала ни разу, проводя ночи напролет рядом со мною, а вовсе не в ящике, где ждала она меня целыми днями стражу за стражей, господин, улыбаясь, когда я укладывал ее туда, радуясь тому, что вновь улыбнется мне, когда я вернусь и выну ее. Сколь мягки были ее руки, ее маленькие ладошки, мягки точно голубки. Она порхала бы по каюте, трепеща ими, словно крылышками, если бы не предпочитала вместо того лежать со мною на матай же к
кишки их на свой ворот, вынь очи их и вложи им в уста, сбрей их срамные уды острою бритвой, сбрей начисто, дабы их девки не узнали их, дабы полюбовницы прогнали их прочь, дабы с горячих губ шлюх летел им вослед жгучий смех. Да будет воля твоя над преступными, ибо где их сострадание к невинным? Когда же восплачут они, когда дрогнут сердца их? Что за люди способны на то, что содеяли они? Воры, лицемеры, предатели, убийцы и хищники! Не будь тебя, господин, что было бы их ночным кошмаром? Кто свершил бы возмездие? Где были бы цепи их, путы, колодки и кандалы? Кто подвергал бы злодеев абоцинации, дабы лишить их зрения, дефинистрации, дабы ломать им кости? Кто рвал бы им жилы на эстрападах? О, где же она, любимая, потерянная мною?
Доркас украсила волосы сорванной маргариткой. Но пока мы гуляли за стенами крепости, я был закутан в плащ, так что с расстояния в несколько шагов любой сторонний наблюдатель решил бы, что она гуляет одна, цветок закрылся на ночь, и тогда она сорвала взамен один из тех белых, формой подобных трубе цветов, называемых луноцветом, за то, что в зеленом свете луны кажутся зелеными. Нам не было нужды в разговорах. Мы были одни, и этого нам хватало, и ладони наши, крепко сжимавшие одна другую, говорили об этом без слов. В крепость вереницами тянулись повозки поставщиков армии. Солдаты готовились выступить в поход. На фоне городской стены, окружавшей нас с востока и севера, стена, ограждавшая казармы и здания присутственных мест, казалась не более чем детской игрушкой, песчаным валом, что вот-вот будет смыт случайной волной. К югу и западу от нас простиралось кровавое поле. Раздался звук горна. За ним последовали кличи новых бойцов, разыскивавших противников. Наверное, и я, и Доркас какое-то время боялись, что другой предложит пойти и посмотреть бои, но ни один из нас предлагать такого не стал. Горн на стене протрубил во второй раз, и мы, разжившись огарком свечи, вернулись в свою комнатушку без окон и очага. Дверь ее не запиралась, но мы придвинули к ней стол, выдрузив на него свечу. Я предупредил Доркас, что она вольна уйти, если хочет, и что после ее всю жизнь будут звать палаческой подстилкой, отдающейся прямо под эшафотом за обогренные кровью деньги. — Что ж, — сказала она, снимая коричневую накидку, свисавшую до пят, а порой, когда она забывала подоткнуть ее, волочившуюся по земле и оглаживая грубую, желтоватую льняную ткань Дзимарры, — эти деньги уже накормили и одели меня. Я спросил, не боится ли она. — Боюсь, — ответила она, и тут же поспешила добавить. — Нет, не тебя. — Чего же? Я снял одежду. Стоило ей лишь попросить, я не коснулся бы ее и пальцем. Однако мне хотелось, чтобы она просила, умоляла об этом. Тогда наслаждение воздержанием, возможно, оказалось бы даже сильнее удовольствия от обладания ею. А еще очень приятно было бы осознавать, что, пощади я ее, на следующую ночь Доркас почувствует себя еще более обязанной мне. Себя самой. Тех мыслей и воспоминаний, что могут вернуться ко мне, если я снова лягу с мужчиной. Снова? Ты вспомнила, что бывало у тебя прежде? Доркас покачала головой. Нет, но я уверена, что не девственница. Мне много раз хотелось тебя. И вчера, и сегодня. Как ты думаешь, для кого я мылась? А прошлой ночью, пока ты спал, держала тебя за руку и представляла себе, будто мы лежим вместе, уже насытившись друг другом. И чувство насыщения оказалось так же знакомо мне, как и желание. Выходит, до этого я знала хотя бы одного мужчину. Хочешь, я сниму это, прежде чем задуть свечу? Тело ее было стройным. Груди высоки и пышны, а бедра узки. Выглядела она едва ли не девчонкой, но в то же время казалась вполне созревшей женщиной. — Ты такая маленькая, — сказал я, прижимая ее к себе.
— А ты такой большой.
Тогда я понял, что все мои старания не сделать ей больно и в ту ночь, и во все последующие будут напрасны. Понял я и то, что удержаться уже не смогу. Мгновением раньше смог бы, попроси она о том. Но теперь... Нет, теперь об этом не могло быть и речи. Стремясь вперед, я ничуть не боялся напороться на рожон привязанности и, быть может, ревности. Однако распятым на колу оказалось вовсе не мое, но ее тело. Мы стояли посреди комнаты, я гладил ее и целовал груди, округлые, точно половинки чудесных мягких плодов. А после поднял ее, и вместе упали мы на одной из кроватей. Вскрикнув от боли и наслаждения, Доркас оттолкнула меня, чтобы тут же привлечь к себе снова.
«Как хорошо! Как хорошо!»
Зубы ее впились в мое плечо, тело выгнулось, словно туго натянутый лук. Позже мы сдвинули кровати, чтобы лечь рядом. Во второй раз все вышло медленнее. От третьего же она отказалась, сказав,
«Тебе завтра понадобятся силы».
«Тебе-то что за забота?»
«Будь на то наша воля, ни единый мужчина не скитался бы без приюта и не проливал крови. К сожалению, миром правят не женщины, а все вы — палачи, каждый в своем роде».
Той ночью пошел дождь, столь сильный, что казалось, будто по черепице над нашими головами грохочет вечный, всеочищающий, всесокрушающий водопад. Стоило задремать, мне приснилось, будто мир перевернулся кверху ногами, и Гьёль извергает на нас все воды свои, всю свою рыбу и ил, и все водяные цветы. Во сне я снова увидел лицо, явившееся мне под водой в тот день, когда я едва не утонул. Огромное, кораллово-белое, оно улыбалось с неба, обнажив в улыбке игольно-острые зубы. Тракс называют градом без окон. Быть может, подумал я, наша каморка — приготовление к жизни в Траксе? Да, наверное, Тракс будет таким же. А может быть, мы с Доркас уже там, и он вовсе не так уж далеко на севере, как я полагал или как мне внушили. Доркас поднялась, чтобы выйти, и я отправился с нею. Одной ей расхаживать ночью по крепости, где так много солдат, было бы небезопасно. Коридор, куда выходила дверь нашей комнаты, пролегал вдоль наружной стены с множеством амбразур, сквозь каждую из которых хлестали внутрь струи дождя. Вынимать из ножен терминус эст не хотелось, но столь большой меч, в случае чего, быстро не выхватишь. Вернувшись в комнату и вновь подперев дверь столом, я извлек из ташки брусок и принялся оттачивать лезвие, пока рабочая его часть, последняя треть, не разделила надвое парящую в воздухе нить. Протерев и смазав клинок, я прислонил меч к стене у изголовья. Завтра я первый раз выйду на эшафот, если только Хелиарх в последний момент не решит проявить милосердие. Такая возможность, такой риск, есть всегда. История показывает, что каждая эпоха отличается своим общепризнанным неврозом, и наш, как говорил мастер Полимон, именно милосердие. Что ж, все лучше, чем ничего. Вдобавок, если людской закон не нуждается в последовательности, то и правосудие быть последовательным вовсе не обязано. В книге с коричневым переплетом был приведен диалог между двумя мистиками, один из которых утверждал, будто культура есть результат представления предвечного в виде существа логичного и справедливого, самой сутью своей вынужденного выполнять свои обещания и угрозы. Думаю, окажись оно так, мы на грани падения. Нашествие с севера, отражение коего столь многим стоило жизни, сомнет нас подобно ветру, что рушит на землю насквозь прогнившее дерево. Правосудие, справедливость, понятие высшего порядка. В ту ночь я был молод и посему желал только высокого. Наверное, именно поэтому мне хотелось, чтобы наша гильдия вновь обрела вес и влияние, какими обладала когда-то. Да, я желал этого и после изгнания. Быть может, по той же причине любовь ко всему живому, столь сильная во мне, пока я был ребенком, к тому моменту, как я нашел возле медвежьей башни истекающего кровью беднягу Трискеля, стало лишь воспоминанием. В конце концов, жизнь не принадлежит к высшим понятиям. Во многих случаях она и вовсе есть нечто противоположное чистоте. Теперь, хотя времени прошло совсем немного, я стал мудрее и понимаю, что обладать всем, и низшим, и высшим, гораздо лучше, чем только высшим. Значит, завтра я лишу Агила жизни, если только Хелиарх не дарует ему помилования. Лишу жизни. Кто знает, что это может значить? Тело есть совокупность клеток. Когда мастер Полимон говорил об этом, я неизменно представлял себе наши темницы. Будучи разделено на две достаточно большие части, оно гибнет. Но к чему оплакивать гибель совокупности клеток? Подобная совокупность гибнет всякий раз, как в духовку пекаря отправляется очередной комок теста. Если человек всего лишь совокупность, колония клеток, то человек – ничто. Но инстинктивно мы понимаем, что человек все-таки есть нечто большее. Что же случается с этой, главной его частью, когда гибнут клетки? Возможно, она гибнет вместе с ними, только медленнее. На свете есть множество зданий, мостов и туннелей, населенных духами. Но я слышал, что в тех случаях, когда дух принадлежит человеку, а не стихии, со временем он появляется все реже и реже, пока, в конце концов, не исчезнет совсем. Историографы утверждают, будто в далеком прошлом люди не знали других миров, кроме Урт, не боялись зверей, населявших ее в те времена, и свободно путешествовали с нашего континента на Северный. Однако ж никто никогда не видел призраков этих людей. Возможно также, что это нечто погибает сразу же или уходит к звездам. Конечно, Урт не более чем захолустная деревушка в бескрайних просторах мироздания. Если дом человека, живущего в деревне, сожжен соседями, он уйдет из деревни прочь или же сгорит вместе с домом. Но в нашем случае вопрос, ушел он или сгорел, остается открытым. Мастер Гюрло, свершивший множество казней, не раз говаривал, что лишь глупец боится мелких погрешностей в отправлении ритуала. Скажем, поскользнуться в крови или, не заметив, что клиент носил парик, попытаться поднять отрубленную голову за волосы. Гораздо опаснее, утратив твердость духа, позволить рукам задрожать, отчего удар выйдет неуклюж, или же, поддавшись чувству гнева, превратить акт правосудия в тривиальную месть. Помня об этом, я, прежде чем снова заснуть, изо всех сил постарался очистить разум свой от страха и гнева.